друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Так и хочется крикнуть «Добрый вечер!»
Ну так и крикни, не сдерживай себя,
давай. Да накипело, и хочется все это выплеснуть, естественно, в эфире. Потому что это шоу «Мурзилки лайв». Добрый вечер.
Привет!
Да, вот психолог порекомендовал снимать стресс с помощью рисования. Друзья, по словам эксперта, в отличие от детей, которым обычно нравится рисовать и раскрашивать, взрослые часто не занимаются творчеством, потому что убедили себя, что просто не умеют. Для этого способа снять стресс важен не конечный продукт, а творческий процесс как таковой. Я сейчас как художник-художника спрашиваю, коллеги.
Вы рисовать умеете?
Да, рисовать умеете, нет?
Вот у меня есть листочек со сценарием. Покажи. Я всю дорогу, в смысле, все время, пока идет шоу, я всегда здесь что-нибудь
рисую. Ты не рисуешь, я вижу, что ты там малюешь росписи.
Да, рисовать и малевать, понимаешь, это все субъективно. Я, например, мне кажется, что я рисую.
Танечка, давайте сейчас нарисуем красивый дом.
Давайте нарисуем
красивый дом.
Сколько
рядом
этажей?
Шикарный.
Ну, этажей 20.
Да, но да. Наша квартирка на 15-м.
Напиши там, нарисуй, чтобы одно окно светилось красиво.
Да, чтобы там шторочки, все такое. Вот рядом парк.
Так, хорошо. Рисую.
Зелененький, да, внизу у нас там качельчики, каруселечки, всяческие тренажерчики. В квартире нарисуй высокие потолки.
Окна, панорамные окна в пол.
И подпиши 43,5 квадратных метра. Да. И наверху квартира мечты. Написала?
Готово,
нарисовала?
Да,
все, молодец. Все, отлично. Я надеюсь, то же самое сделали наши слушатели.
Квартира.
Скажи. Ну, не вот так себе, кстати, получилось. Но главное, что это квартира в Москве.
Да. Вот это и главное, что она действительно будет для вас, дорогие друзья. В нашей игре «Много денег на Авторадио» — это главный приз сезона, который станет на кон под Новый год. Вот,
в общем, нарисуйте
красота,
себе
мечта.
Тоже повесьте в качестве мечты, но а лучше, конечно, установите гимн Авторадио и участвуйте в игре «Много денег на Авторадио».
Будете молодцы.
Для того, чтобы выиграть эту самую квартиру. Давайте начнем шоу.
На Авторадио.
Так, новости всякие разные. Начнем вот с чего. В России ведут новое единое пособие на детей до 17 лет и увеличат мат-капитал. В 2023 году мат-капитал на первого ребенка будут давать почти 590 тысяч рублей, на второго почти 780 тысяч рублей. А вот единое пособие на детей до 17 лет запустят в России тоже в следующем году, с 1 января. Родители детей до 3 лет сейчас получают пособие из разных источников. Минтруд, пенсионный фонд, фонд социального страхования и так далее.
Я ничего не успеваю. Что там до 17 лет? Всем? Детям до 17 лет будет давать деньги?
Подожди.
Гордеев,
еще раз говорю. Не путай меня. Я тебе еще раз говорю. Самое главное, то, что будет одно универсальное пособие. Сейчас получают пособие из разных источников, как я уже сказала, Минтруд, пенсионный фонд, фонд соцстрахования. Эту систему будут менять, притом кардинально. Единое пособие объединит сразу 7 действующих выплат. По идее, это позволит семьям получить помощь из бюджета от момента рождения ребенка по единым стандартам и критериям. Согласись, очень понятно. Много нюансов по этому единому пособию. Кому дают, сколько дают, как оформлять. Там документы такие на 4-5 страницах. Со всем этим сегодня мы попробуем разобраться по ходу нашей программы.
Не прослушайте, это важно.
Ну, а теперь информация для тех, кто любит покупать, особенно любит покупать во время распродаж. Крупнейшие торговые площадки, естественно, ритейл, готовятся к «Черной пятнице». А в этом году, причем, распродажи будут отличаться по составу участников. Как известно, с российского рынка ушли заграничные бренды и маркетплейсы, поэтому действующие продавцы могут увеличить оборот. По крайней мере, так рассказали «Известиям» аналитики ЮКАСА. Они же, кстати говоря, с партнерами со ставили прогноз на распродажу. Вот чем нас будут удивлять наши маркетплейсы. И самое главное, куда идти за хорошими скидками, будем сегодня обсуждать с экспертом.
Куда идти за хорошими? Никуда. Донашивай то, что есть уже. Друзья, еще одна новость, которая сегодня, я думаю, заинтересует абсолютно всех. 70% российских водителей признались, что хотя бы раз сталкивались с той или иной формой агрессии на дорогах. Об этом пишет «Комсомолка». Половина респондентов на собственном опыте испытали агрессивное вождение и физические угрозы. Неприличные жесты демонстрируются в 41% случаев конфликтов. 43% приходилось выходить на словесный конфликт, а 46% – Они подвергались преследованию со стороны другого водителя. На физический контакт выходила треть опрошенных. В этом случае нападали на машину, царапали краску, либо прокалывали шины. Это ли не повод поговорить нам сегодня о том, что нас больше всего раздражает на дороге и какие конфликты случались?
Берегите нервы. Такое название у лайфчата. Часто ли вы раздражаетесь за рулем? Можете вступить в конфликт на дороге? И бывали ли у вас такие случаи? Из-за чего они возникали? Вспоминайте, рассказывайте. Ну и какие водители злят вас сильнее всего?
Друзья, плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для WhatsApp, Viber, SMS и Telegram сообщений.
Вечернее шоу Авторадио.
Еще раз напомню сегодняшний заголовок. 70% российских водителей признались, что хотя бы раз сталкивались с той или иной формой агрессии на дорогах. Здесь были и ругательства в свой адрес, и неприличные жесты, и желание отомстить, когда тебе упираются в задний бампер и прессингуют. В третьих случаях были и физические действия, как в отношении водителя, так и в отношении машины. Как вести себя в случае возникновения вот такой вот неприятной, скажем так, ситуации? Консультируемся с автоюристом Сергеем Смирновым. Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Сергей, на дороге возник конфликт, знакомая ситуация. Какую форму поведения выбрать? Что посоветуете?
Ну, самая лучшая форма поведения при любом конфликте, это, конечно, убежать.
В смысле?
Опыт, он вообще приходит с возрастом, и я вспоминаю себя молодого, 1,80 м, косая сажень в плечах, 94-95 год, у меня модный автомобиль, 83-я модель, восьмерочка, так, рубинового цвета, вся затонированная с громкой музыкой. И я вспоминаю, как я безумно ездил по дороге, как я себя вел, и, конечно, это что-то за гранью вообще разумного. Были конфликты, но так как я выглядел как некий товарищ, принадлежащий какой-нибудь
группировке
ОПГ.
Да, да, примерно так. Прическа такая смешная, коротенькая, спортивный костюм, кроссовки. Ну, в общем,
Сергей, тогда все так выглядели.
Типичные 90-е годы.
Да, это нормально. Выглядели все, но в целом как-то вот конфликты, если и были, я как сейчас помню, на МКАДе я столкнулся с таким же, как я. Друг друга мы немножечко потолкали, до драки не дошло, слава богу, пар выпустили и уехали. И я потом понял, а зачем вообще все это нужно? Конечно же, конечно, можно быть сколь угодно накачанным, спортивным и иметь даже монтировку в багажнике. Но это все чревато. Это все чревато последствиями, о которых задумываешься потом, и вот лучше подумать сейчас. Всем радиослушателям и сказать для себя, лучше убежать. Ну, убежать это, конечно, я так, образно.
Условно, да.
Да, условно. Поэтому, ну, куда ты убежишь, если вот к тебе тут приходит такой товарищ и начинает кулачками своими помахивать или еще чем-нибудь. Поэтому, конечно же, ну, любой конфликт лучше избежать. Все психологи так говорят, и даже спортсмены-каратисты. Вот. А если не получается, ну, просто надо выпустить пар для себя и остаться в машине. Это понятно с точки зрения безопасности.
Наверное, припарковаться вот просто и остаться в автомобиле спокойно, без...
Ну, да, 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 припарковаться и, конечно, ни в коем случае не идти на конфликт, успокоиться и показать, что вы спокойны. Может быть, даже в этом нет ничего постыдного, извиниться. Даже если причина не вы, а второй человек.
Оскорбление.
Пусть будет немножечко стыдно себе потом, да, но особенно это мужчин касается.
Да,
как же так?
Ну, да.
Я же мог ему выйти и проучить, особенно если рядом девушка. Или дети, когда я потом скажу, папа, а что ты с ним не разобрался? Поэтому, да, бывает такое, мы хорохоримся, мужчина, а потом получаем. Поэтому здесь конфликт лучше спустить на тормозах. Если есть видеорегистратор, это прекрасно. Если есть под рукой телефон и руки не очень сильно дрожат.
Да, вот это оскорбление, ругань, стоит ли это фиксировать на телефон, чтобы в случае чего можно было подать в суд, например?
Любого товарища, маргинала на дороге это все остудит. Но даже если не остудит, он ударит вам по стеклу, по капоту, по крылу. Я вас уверяю, 99% после таких ударов парочки особо вам ущерба не причиняя, они успокоятся, показав тем самым свое преимущество на дороге, они ретируются куда-нибудь, и все, вы про них забыли. Но если уже серьезный товарищ настроен, то вот это вот ваше спокойствие и то, что вы ему покажете свое желание все это заснять на телефон, ну, даже у совсем безумного человека, наверное, где-то вот огонечек благоразумия в голове-то загорится. Он поймет, что в случае чего он за это будет отвечать. А ответ здесь достаточно серьезный. Дело в том, что вот такое неадекватное поведение, это может рассматриваться с точки зрения Уголовного кодекса как хулиганство, 10.13 статья, И там, если без каких-то специальных подручных материалов, то вот там может быть и до 5 лет. А если еще и с какими-нибудь там монтировочками, да, с угрозой жизни и повреждением имущества, то там можно еще и на больший срок загреметь. Поэтому, конечно же, снимать нужно. Если в салоне не вы одни, а еще есть пассажиры, то один снимает, а второй сразу звонит по телефону 112.
Ясно, но все-таки, ну, Сергей, я просто представляю ситуацию, я сижу в автомобиле, я закрылся, а мне начинают корежить мой автомобиль. Ну,
но ты снимаешь.
Очень сложно удержаться в этот момент, ну, даже если он без монтировки, да, даже он просто там тебе ударяет, у тебя все равно вмятина в автомобиле. Во-первых, это надо как-то оформлять потом будет, опять же, да, для того, чтобы...
Ну, да, видео хватит.
Нет, это все так и есть, хочется выйти и дать ответочку.
Ну.
Но здесь нужно понимать, что ты можешь выйти и сохранить свой автомобиль, но вряд ли получится сохранить свое лицо во всех смыслах.
Ну, слушайте, а если у меня есть что-нибудь все-таки под рукой, я не собираюсь там причинить ему ущерб. Я просто пригрожу, чтобы он просто отошел, допустим, если он агрессивно настроен. Или не стоит этого тоже делать?
Этого тоже я бы не стал делать, но это можно и нужно, наверное, делать только в одном случае, если вы на 100% уверены, что вы это самое показываемое средство самозащиты примените. Потому что если вы его думаете, показав, что он испугается, это вряд ли. Наоборот, будет, наверное, еще большая агрессия. Поэтому, если достали, не знаю, там, баллончик с газом, какое-нибудь травматическое оружие с разрешением и прочее, вот у вас имеется, достали, считайте, что его нужно будет использовать. А вот здесь нужно задать вопрос, а готовы ли вы это средство самообороны использовать? А готовы ли вы в дальнейшем? Он идет к вам с кулаками огромными, страшными, и пытается этими кулаками разбить вам чего-то в автомобиле. У вас есть травматический пистолет, например. Вы выходите, стреляете, он получает той самой резиновой пулей куда-нибудь, и потом он обращается в полицию, да? И здесь, к сожалению, ну, с точки зрения самообороны, здесь есть вероятность того, что вы попадете на превышение. У него в руках ничего нет, хоть он и большой и сильный, а вы маленький и слабый, но у вас есть какой-нибудь... средства самообороны. И здесь уже вас могут привлечь к ответственности за превышение как раз той самой самообороны.
Ну, в общем...
Поэтому здесь не все так сложно. И исходя из всего этого, я итог, да, может быть, еще раз, лучше, если конфликт случился, постараться, ну, убежать. Вот, опять же, условно.
Не, ну, трудно предположить, что я выбегу из машины и побегу вдруг, неожиданно.
Нет, нет, может быть и так, если у вас пятерка по физкультуре, конечно, и занимались бегом.
Да-да.
Может быть, да. Может быть, это как-то один случай. Главное успеть машину при этом закрыть.
Да, спокойствие, только спокойствие. Спасибо огромное за консультацию. Автоюрист Сергей Смирнов был на связи. Всего доброго.
Спасибо.
Счастливо.
Мурзилки лайф. Чат.
Ну, давайте беречь нервы. Мы сегодня говорим про сложных ситуациях, про сложные ситуации на дорогах. Часто ли вы раздражаетесь за рулем? Можете ли вступить в конфликт на дороге? И бывали ли у вас реально такие случаи, когда, ну, прямо вы, скажем так, в конфликте сошлись с другим водителем?
Ну, уверен, что часто бывает. Ну, может быть...
Словесно, несловесно, через окно, на расстоянии.
Да, не каждый день, мне
при
кажется.
При плотном контакте вполне возможно даже. Ну, то есть ситуации, возможно, разные. Об этом уже начали писать наши слушатели. Весьма активно, само собой, потому что автомобилисты. А, давайте разбирать.
Мария из Москвы. Провожу за рулем по 4 часа каждый день. Очень люблю водить машину. Но во мне непобедимое чувство справедливости. Ненавижу ли водителей, которые считают себя умнее и важнее других. Спешат все, а некоторые считают, что они спешат больше других и вечно лезут на обочину, пытаются повернуть не с того ряда, подрезают. Это заводит. Скажу честно, грешу тем, что частенько показываю жестом, куда нужно пойти тем, кто лезет в ряд с обочины без очереди. При этом блокирую двери и окна. Последнее время пришла к мысли, что от того, что я нервничаю, этим автохамам ни горячо, ни холодно.
Да в том-то и
дело, а хуже от этого только мне. Теперь стараюсь не замечать таких, но пока не всегда получается. Воспитываю в себе спокойствие. А автохамов пусть штрафы воспитывают. Пусть камер на разметку будет больше.
Да, я вот недавно мне подсказали это средство, когда вот так вот кто-то спешит, кажется, там, подрезает тебя и так далее. Ну, мне сказали, ну, представь, что у него, допустим, беременная жена, и они спешат в роддом. Все. И так я как-то всегда себя уговариваю, что когда меня подрезают...
Ну, тогда
уже...
у нас с демографией все отлично должно да. быть в стране,
ну, пускай,
если
да,
в каждой такой судья. Машине, да.
Магомед продолжает. 10 лет за рулем, в первое время совсем не замечал хамства на дороге. Даже клиенты говорили, что такого спокойного водителя видят в первый раз. Теперь на вопрос, как часто нервничаете, отвечаю по-бендеровски. Всегда. До кулачного противостояния пока не доходило, ограничивалось словесными перепалками или извинениями.
Так, дальше. Ошибки на дороге все совершают, и я тоже, но я не наглею. За 10 лет работы в такси выработался иммунитет. Если на каждого водителя от бога, в кавычках, буду обращать внимание, я сойду с ума, написал Сергей из Домодедова.
Дальше сходят с ума люди.
Александра, правильно. Ростов, в конфликтной ситуации за 14 лет вождения не попадала, но просто бесит водителя, который не пользуется поворотниками. Как-то ехала по Ростову за машиной 25 минут. Так вот, за все это время водитель впереди идущей машины ни разу не воспользовался поворотниками.
Может быть, он просто по прямой дороге ехал?
А может, да, может быть, у него лампочки не работают.
Я шучу. Друзья, пишите, а что у вас с конфликтами на дороге? Бывали такие или нет? Чем заканчивались? Плюс 7-915-459-2020. Продолжим.
Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
Немного отойдем от хамства на дорогах и от конфликтных ситуаций, хотя эта тема еще продолжится у нас по эфиру. А сейчас, ура, появилась информация о том, какая будет предстоящая зима.
Да
я
ладно.
Имею в виду погодные условия. Если кратко, то все будет норме. А вот все подробности у человека, который рассказывает об этом авторитетно и вдохновенно. В эфире ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Давно не слышал.
Да, да, абсолютно взаимно. Итак, зима будет нормальная, но у нас вроде все нормы сбились в последнее время, поэтому давайте конкретнее про температуру, про снег, про вьюги.
Ну, собственно говоря, напомню немного статистики, что у нас 10 ноября, то есть, получается, завтра, допустим, в Москве должна наступить метеорологическая зима. Угу. То есть это переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.
А у нас тут рекорды, да, бьются температурные?
Да, у нас тут рекорды. У нас минувшая ночь стала самой теплой, начиная с 1948 года. Сейчас на улице теплынь-теплынская. Столбики термометров штурмуют отметку плюс 10. Завтра еще будет теплее. Вот. Ну и, собственно говоря, до конца, до субботы включительно мы будем находиться во власти вот этого мощной струи атлантического тепла, подогретого Гольфстримом, ну и, соответственно, природа нас отбросит на пару месяцев назад, то есть в конец сентября, с такими высокими температурными показателями. Вот такое ощущение на улице, что сейчас вот почки начнут опять набухать, и к нам придет весна.
Ну так когда наступит зима-то, если не в положенные сроки?
Вот, ну а зима будет наступать вязко, долго, медленно, на следующей неделе. Но я думаю, что это уже процесс начнет с воскресенья. Задуют холодные северные ветры в тыл циклона. Ну и, соответственно, с воскресенья и далее на следующую неделю на всю столбики термометров будут болтаться около нулевой отметки. Ночью это 0 минус 5, днем 0 слабый плюс. Вот, правда, там будет много солнца, антициклон, наконец, очистит небосвод от облаков, никаких осадков. Ну и вот такое вот около нулевое предпродажное состояние зимы, хотя, конечно, ни снежного покрова не будет, ни морозов.
Вот, Жень, Новый год, Новый год встречать будем со снегом или нет?
Ну, куда мы денемся? Конечно, со снегом, но если говорить о долгосрочных прогнозах, то я думаю, что какой-то устойчивый снежный покров ляжет только с наступлением декабря. Ну и опять средняя температура, в общем, будет на градус выше в декабре, выше нормы. Это не очень много. Но и с большей температурной аномалией тепловой в январе и в феврале, когда отклонение от нормы будет достигать 2-3, а в феврале и даже 4 градусов. То есть очень мягкий вариант зимы, но по количеству осадков у меня получается все близко к норме. Надеюсь, что со снежным покровом, со всеми зимними атрибутами, но в таком мягком исполнении.
Ну а какой месяц по прогнозам все-таки нас ждет самый холодный, если аномалия
декабрь
везде?
Получается. Декабрь?
Нет, февраль и... традиционно у нас.
Обычно. Нет, но традиционно...
Сейчас Женя скажет, март!
Традиционно у нас по климату январь, но по моим прогнозам декабрь самый такой холодный.
Ну вот.
Но это в центральной России, в других регионах там очень разная картинка.
Спасибо.
Спасибо большое. Итак, спасибо. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец про грядущую зиму. Спасибо, счастливо.
На Авторадио.
Крупнейшие торговые площадки и, естественно, ритейл готовятся к «Черной пятнице». Причем в этом году распродажи будут отличаться по составу участников. Как известно, с нашего рынка ушли заграничные бренды и маркетплейсы, поэтому действующие игроки смогут увеличить оборот, рассказали «Известиям» 9 ноября аналитики финтех-компании YouMoney. Они же с партнерами составили прогноз на распродажу. Что же нас ожидает в смысле скидок и распродаж, и где мы будем покупать? У нас на связи коммерческий директор финтех-компании YouMoney Дмитрий Кармишин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос касается, естественно, информации. Где и как получить информацию о скидках на нужный, вроде бы, товар?
Ну, справедливо будет перефразировать, как сегодня не получить информацию о скидках, потому что бизнес сейчас использует все инструменты коммуникации, это СМС, мессенджеры, почта, приролы на хостингах и так далее. Но в период больших распродаж, гендерных праздников, там, День холостяка или Черная пятница, крупные площадки, конечно, за несколько недель готовятся до старта, запускают свою рекламную кампанию, поэтому пропустить будет трудновато.
Хорошо.
На что ожидается наибольший спрос?
В этом году, как вы правильно сказали, действительно будет отличаться по составу участников распродажа. С российского рынка ушли знаменитые бренды и некоторые маркетплейсы, поэтому локальные отечественные маркетплейсы будут иметь преимущество, и, конечно, заметнее все вырастет число заказов на Сбер, Мегамаркет, Озон, Вайлдберрис, все нам известные магазины. По нашим прогнозам, примерно на 30% будет рост к прошлому году. Это примерно 4-5 раз больше, чем в обычный день в магазинах.
Ну, а на что все-таки? Какие группы товаров?
В этом году не будет какого-то кардинального отличия от видов товаров, которые были раньше. Потому что все-таки изменение основное произошло в составе магазинов. А популярными товарами будут электроника, одежда, парфюм и прочие популярные товары.
Все стандартно. А вот как быть уверенным, что ты покупаешь товар именно с настоящей скидкой, а не так, как любят наши продавцы? Сначала поднимают цену, а потом вернут ее к обычной, как это часто бывает.
Это действительно раньше было чаще, сейчас все-таки у крупных магазинов и маркетплейсов есть график с динамикой цены, то есть человек покупает и за минуту может проверить рыночную стоимость товара за месяц.
Простите, а где этот график можно посмотреть? Где он напечатан,
если не
опубликован?
Если не будет участвовать рекламой, давайте скажем, что это Яндекс.Маркет.
Ага, вот так. Понятно, хорошо, будем знать.
И, соответственно, там вся информация о цене, о движении, вернее, цены на конкретный товар хотя бы там
и
за несколько месяцев.
И ты понимаешь, искусственная эта скидка или не искусственная?
А теперь, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как все-таки, понятно, этот вопрос больше такой потребительский, как избежать спонтанных покупок и ненужных трат во время вот этого вот распродажного безумия, когда хочется все?
Могу только сказать свой проверенный способ. Так. Это заранее наполнить корзину, либо составить виш-лист и просто не позволять себе спонтанных эмоциональных покупок. Но, с другой стороны, иногда именно они нам поднимают настроение. Поэтому, конечно, как вариант, можно завести отдельную карту либо кошелек, и там может быть даже повышенный кэшбэк на покупки 11-11-го. И просто положить заранее заготовленную сумму, которую позволишь себе потратить.
Кстати, вот вы сказали уже, что про повышение настроения. Очень многие считают, что вообще покупки, не говоря уж про спонтанные, еще и снижают тревожность.
Ну, кого как. У меня, наоборот, повышают, когда я вижу, что деньги у меня улетают.
А ты не смотри на улетающие деньги, смотри на покупки.
Очень важный вопрос про возврат товара ненадлежащего качества. Все же нормально, все же возвращается?
Конечно, ну вообще у каждого магазина и крупного маркетплейса есть свой механизм возврата товара и условия товара. Как правило, селлеры из-за большой конкуренции не вступают в споры с покупателями и стараются сохранить лояльность, вернуть товар ненадлежащего качества. Но если даже магазин отказался, а покупка была совершена онлайн, то можно обратиться к своему банку и оформить чаршбэк, достаточно сейчас популярная процедура.
Ага, то есть сейчас такая функция через банк появилась, да?
Да, она всегда была, может быть, просто не все они знали.
Не знали, да.
Ну и, наконец, давайте по поводу нашего одного из любимых китайских маркетплейсов с приятными ценами. Что там с качеством, что порекомендуете?
Я думаю, что многие покупатели знают, что качество в первую очередь зависит от селлера, от продавца, и неверно воспринимать китайский маркетплейс как площадку с некачественным товаром. Тем более, что механизмы возврата, они тоже есть и работают. Да, сегодня есть проблемы с логистикой, но, опять же, это зависит от многих факторов, и сказать, что покупать теперь в Китае нельзя, это будет не совсем справедливо. Поэтому могу только пожелать, чтобы попадались только хорошие продавцы и хорошие товары.
Ну, тут тоже все относительно, знаете, ну, я уже рассказывал эту историю, как я заказал, тоже поддался на уловку, что большая скидка, купил наушники и понял, что это не те наушники, которые хотел. Точнее, это, ну, как бы вроде бы они... Написано то, что они настоящие, но я-то по звуку понимаю, что они не настоящие. И как таким образом возвращать их, как доказать,
но
что они...
Но ты покупал там, в Китае?
Я покупал на маркетплейсе.
На китайском?
Здесь, да, на китайском. Да.
Ну, даже китайский маркетплейс должен быть в Китае. А в любом случае, потом поговорим.
Да.
А спасибо вам огромное за разъяснение. Коммерческий директор финтехкомпании Юмани Дмитрий Кармишин был на связи. Всего доброго, хороших покупок.
Спасибо, счастливо. Дмитрий, счастливо.
Хорошего вечера.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Такая немножко неприятная у нас сегодня главная тема по поводу конфликтов на дороге. Но, друзья, есть радостные новости. Поздравляю. Если у вас до сих пор оставались вопросы по ОСАГО, теперь их не останется. Пленум Верховного суда дал свои пояснения. Страховщики обязаны предоставить направление на ремонт фактически в любом случае, кроме желания потерпевшего получить страховую выплату. Также страхователь может требовать возмещения убытков, если сделал ремонт самостоятельно. Страховщики считают, что пояснения выглядят категоричными и осложняют их отношения с клиентами. Юристы добавляют, что ключевых проблем сегмента рекомендации при этом не решают. А что считает наш добрый знакомый автоэксперт Антон Шапарин? Антон, привет!
Приветствую! Да, приветствую.
Ну вот, добрый. Антон, ну все ж стало теперь понятно, правда? После объяснения.
Все, к глубокому сожалению, стало понятно еще раньше, когда все страховые компании, ну практически все, и в 95% случаев вообще перестали направлять автомобили на ремонт и выплачивают теперь только и исключительно, сложно назвать это деньгами. А помните, как тот мем, где вместо зарплаты выплачивают ветку? Uh-huh. Вот, собственно, палочки и изоленту дают наши страховые компании.
Ну, правильно.
С вами. Теперь ремонтируй себе машину.
Что было чем бампер прикрутить, если что.
Да, потому что...
Изолента.
Какая сейчас... Вот судебное решение Верховного суда, это же такая отложенная... Это весточка из прошлого. Потому что это отложенная история. Когда-то давно в другой реальности страховые компании действительно направляли на ремонт по ОСАГО. Сейчас только деньги, потому что они пробили через Центробанк возможность оценивать размер выплаты по не по оригинальным ценам из каталога, которые и так занижены были драматически,
так.
По самым дешевым китайским запчастям на 75% дешевле, чем оригинальные. И будут выплачивать, исходя из этих цифр теперь.
Прости, пожалуйста. И то все. Есть этот каталог есть реально? Его можно посмотреть, да, и посмотреть. Нет, реально?
Каталог, конечно же, есть. Да? Конечно же, есть. В нем такие чудеса, вы удивитесь. На самом деле, из этого каталога проистекает, во-первых, главная радость страховых компаний, они могут занижать выплаты, а во-вторых, главная проблема, они в этот каталог не могут загнать заниженные цены на праворульные японские автомобили, например, и поэтому их не страхуют. И в Якутии суд уже штраф наложил за 100. Не заключить договор с человеком с такой праворульной машиной. В Адыгее аналогичный процесс. То есть наши автовладельцы наконец начинают сопротивляться вот этому вот игу. Я не
страховому беспределу.
То есть сейчас реально будут просто отказываться будут от ОСАГО и все, будут ездить без
так
ОСАГО.
Они уже отказываются. Угу. Мне тут слили сами страховые свою же презентацию. По их данным 25% в целом по России уже без ОСАГО ездят. А на Северном Кавказе 56%, весь Дальний Восток 60% без ОСАГО.
Понятно.
И вот мы видим, просто это крах системы. Сейчас они подняли тарифы на 26% и занизили выплаты на 75%. И в эти ножницы попадаем вот мы все. И сейчас грустная новость для белорусских автовладельцев. У нас системы ОСАГО собираются объединить.
Да.
Мы об этом... Ужас.
Да.
Теперь в подарок еще и белорусам, которые никому ничего плохого не сделали, а им нашу страховую систему.
Антон, ты вот сказал по поводу этого каталога, а у тебя нет сейчас вот перед глазами, ну хотя бы сколько примерно, чтобы оценить масштаб ущерба, сколько, допустим, стоит бампер, ну, на какой-нибудь популярный автомобиль? чтобы,
ну, мне чтобы сложно будет сходу открыть каталог. Я сейчас взял
на страничке популярные бамперы.
Да-да-да. Там просто портномер нужно, а я их не зазубривал. У меня в школе был Пушкин почему-то, а не портномера.
Ладно, хорошо. Вот. Ну, допустим, да, вот предположим, что там действительно, ну, там, не знаю, 2000 рублей, да, за бампер можно будет получить.
Я сейчас расскажу, как все устроено. Предельно просто. Мы берем бампер со сроком поставки 90 дней, например. Он стоит, к примеру, 1000 рублей. Бампер со сроком поставки 60 дней стоит 1500 рублей, а со сроком поставки 7 дней стоит, допустим, 3000 рублей. Вот все это смешиваем в пропорции, чего больше предложений запчастей, которые дольше идут, того и больше, соответственно. На выходе получаем ценник, ну, допустим, там, 1600. Понятно, что за эти деньги ты никакой бампер не купишь оригинальный. Идешь, соответственно,
Антон,
смотришь,
да,
аналоги.
Ну скажи, пожалуйста, давай вот остановимся теперь уже, да, поставим, попробуем поставить точку. Если все-таки мы сейчас в данный момент страхуем ОСАГО, да, и, не дай бог, попадаем в неприятную ситуацию, что в таком случае делать? Качать права страховой компании, что, мол, требую я нормального ремонта, либо брать с них лучшие деньги, уж как-никак там собственный ремонт сделать? Или каким образом вы хотите ситуации?
Ремонт сделать не выйдет, потому что денег не хватит теперь уж точно категорически. Сейчас выход один единственный. Идем в суд, только в суд, и больше вообще никак. Потому что иначе они, ну, собственно, ничего не выплатят и будет в плюсе, потому что они вечно плачутся: ой, ОСАГО такой неприбыльный, но при этом почему эти занимаются годы и годы подряд?
Вот. Как это все печально опять. Ой, ладно. Все, хорошо, Антон, спасибо. Простите, огромное.
Я
да.
не хотел.
Спасибо. Мы тоже не хотели, да. Думали, наоборот, все разъяснилось, и мы теперь будем жить припеваючи, нам будут все ремонтировать, либо давать деньгами, но не тут-то вышло. Спасибо, будем разбираться и дальше, как-то жить с этим. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас на связи.
Спасибо.
Счастливо, Антон.
На Авторадио.
Так, друзья, обращаемся к одной теме, которую мы заявили в начале нашей программы. В 2023 году в России появятся новые детские пособия, а нынешние выплаты проиндексируют на уровне инфляции. Какие суммы ждут родителей в будущем году? Кто имеет право на пособие? Говорим об этом с экспертом. У нас на связи член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с 1 января 2023 года в России заработает единый государственный внебюджетный социальный фонд России. Он объединит функции пенсионного фонда и фонда соцстрахования. И появится новое универсальное детское пособие на детей до 17 лет. Светлана Викторовна, кто его будет получать?
Фактически его будут получать беременные женщины, ставшие на учет на ранних сроках беременности медицинские организации, нуждающиеся в поддержке государства. И семьи с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, также нуждающиеся в поддержке государства. Это поручение правительства, которое сегодня выполняется, фактически оно было озвучено еще в послании Федеральному собранию за 2020 год, и звучало так, что нужно помочь всем семьям с детьми в России, начиная задолго до рождения малыша и заканчивая детьми школу.
Светлана Викторовна, давайте немножечко уточним вот это понятие «семьи, нуждающиеся в поддержке». Ну, то есть это...
С каким доходом?
Да.
Да, доход на одного члена семьи, включая детей, соответственно, не должен превышать один прожиточный минимум на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. И под критерии нуждаемости также теперь попадают такие понятия, как наличие недвижимого, движимого имущества, банковские счета. Ну вот, например, семья может иметь одну квартиру, один дом, один дачный участок, земельный участок, одно там самоходное средство передвижения, автомобиль. Многодетная семья даже два автомобиля.
И тем не менее считаться при этом нуждающейся. Вроде как
совершенно верно, да.
Совершенно верно. Если какое-то дополнительное имущество там появляется, то даже если доходы у людей не задекларированы, по крайней мере, не великие, все равно они не попадут под этот статус, да?
Да, если у семьи есть две квартиры, то ну, там может быть не более 24 метров на каждого члена семьи, но, как правило, вот наличие двух квартир, это уже...
Ну, слушайте, ну даже 24 на каждого члена, это очень неплохой метраж получается.
Еще
так,
как.
Если умножить.
Но в любом случае, значит, мы зафиксировали то, что универсальное детское пособие, это в первую очередь для семей с низкими доходами.
Так, а каков будет размер этих самых пособий?
Размер будет в зависимости от региона проживания и от регионального прожиточного минимума на ребенка. Это для семей с детками. От 50 до 100% соответствующего прожиточного минимума на ребенка. Но в целом это примерно 7,5, 10,5, 14 тысяч рублей.
Вот ежемесячно, да? Так получается.
Да, это ежемесячная выплата.
Неплохо.
И хочу обратить ваше внимание, что если раньше, например, вот семьи с детками могли и пользовались средствами материнского семейного капитала по определенным возрастным группам, если материнский капитал был израсходован, семья, в общем-то, оставалась без пособия. Сегодня эти семьи, в случае их желания потратить именно так материнский семейный капитал, могут получать два пособия, если подпадают под критерии ненуждаемости. Но здесь, кстати, еще очень важен нулевой доход. То есть родители должны работать оба, если только нет уважительных причин для того, чтобы они не работали. Ну, они там перечислены.
Понятно. Светлана Викторовна, все-таки,
да.
В чем преимущество этого единого пособия перед ныне существующими выплатами для семей с детьми?
Ну, во-первых, они охватывают всех, все семьи с детьми от 0 до 17 лет. И беременных женщин. Для беременных только недавно была введена эта льгота, преференция. И сегодня беременные получают до 50% только прожиточного минимума, правда, для трудоспособного населения в соответствующем регионе. Теперь они получают возможность увеличить пособие до 100% ПМ. Угу. Ну, а для всех семей без исключения появляется возможность просто даже получения этого пособия. Это первое. И что самое важное, наверное, вот мы рассматривали в первом чтении уже бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. И уже видим, что статья расходов на эти цели в бюджете повышается на 24,1%. То есть практически на 1/4 повышается эта статья расходов. Она составит 1,7 триллионов рублей в год. Это колоссальная цифра, конечно. И таким образом мы теперь уверены, что семьи будут обеспечены поддержкой государства.
Будем надеяться, да. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, понятно, что там каждой конкретной семье еще, да, в зависимости от их доходов, от их количества детей, нужно выяснять, быть уже в специальных органах, да.
По... Наверное, подавать документы тоже, опять-таки.
Подавать документы.
Даже не автоматически будет выплачиваться.
Да, и вроде бы...
Не автоматически нужно подавать документы, нужно доказывать право на получение таким образом пособия, поскольку... Ну, повторюсь, необходимо доказать, что, допустим, если есть нулевой доход, то в связи с чем это связано, тот или иной родитель не работал. Хотя, в принципе, там есть достаточно большой перечень уважительных причин, по которой нулевой доход приветствует.
Ну, вообще, обещаю, что эта система станет удобнее, там и детей всех вместе можно указывать и в одном заявлении. Ну, в общем, поживем, еще увидим, но перспективы вроде бы такие хорошие,
да?
Благоприятные.
Да,
член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессара была у нас в эфире. Спасибо, всего доброго.
До новых встреч.
До свидания.
На Авторадио.
Ну а дальше поговорим о фудшеринге, поскольку закон о нем застрял на согласовании в различных ведомствах, но коммерческие и некоммерческие организации пытаются развивать проекты по спасению добротной еды и передаче этой самой еды нуждающимся. По словам представителя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, законопроект о фудшеринге находится на стадии доработки с учетом замечаний Роспотребнадзора и других служб. Идею, кстати, поддерживает Минпромторг. Давайте все-таки поговорим о фудшеринге и о трудностях, которые возникают в процессе организации столь благого дела. На связи у нас президент Банка еды Руси Юлия Назарова. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, а что за проблемы возникли с принятием закона о фудшеринге?
Мы уже вот несколько лет занимаемся этим, и, как вы знаете, в 2020 году на фоне пандемии в этом вопросе произошли такие серьезные подвижки. Компании были освобождены от налога на прибыль. То есть помимо НДС у нас был еще налог на прибыль. Что касается НДС, стоит вопрос, стал вопрос о качестве и безопасности передаваемых продуктов. Поэтому сейчас вместе с Государственной Думой, с Артемом Метелевым и с профильными министерствами мы пытаемся продумать и снять эти риски в законопроекте, предусмотрев и расширив ответственность, в том числе на некоммерческие организации. То есть некоммерческие организации, которые будут забирать продукты, должны также отвечать и понимать, как необходимо хранить эти продукты, каким требованиям, каким правилам транспортировки они тоже должны отвечать.
Ну, просто это вопрос времени, я так понимаю, да, получается, с законом?
Да, конечно, конечно. Вопрос не такой простой, и, как вы понимаете, здесь нужно предусмотреть и эти риски в том числе.
Да, да, понятно.
Вопрос просто требует такого дополнительного обсуждения.
А насколько охотно представители ритейла идут на контакт в области фудшеринга?
Пока, знаете, в ожидании устранения налоговых барьеров торговые сети, ну, в лучшем случае соглашаются на пилотные форматы. Так у нас вот за 2 месяца запущено 29 магазинов. Это магазины «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка». За 2 месяца удалось собрать 7 тонн продуктов. 900 семей получили такую помощь. Мы работаем с разными категориями продуктов. Это и хлебобулочные товары, и фрукты, овощи. То есть такая базовая, самая необходимая продукция, бакалея, кондитерские изделия. Этот забор происходит каждый день.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, насколько расширится ассортимент после принятия закона? То есть какие еще категории продуктов, возможно, попадут в проект?
Знаете, я бы даже сказала не столько и говорила не столько про категории продуктов, хотя в законопроекте действительно предусмотрено ограничение по категориям, пока непонятно, какие категории попадут, но скорее законопроект и внесение изменений в налоговый кодекс даст нам возможность просто расширить и увеличить объемы, нарастить объемы помощи, потому что сейчас мы, например, как я сказала, работаем с 29 магазинами, а в дальнейшем это потенциал 50 тысяч точек по всей нашей стране.
Ну да, то есть увеличение вот этих компаний-партнеров, да, будем так называть?
Да, 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 да. А как следствие, это и увеличение объемов помощи, которые мы сможем распределять нуждающимся.
А скажите, пожалуйста, что помимо снятия вот налоговых барьеров может сделать государство для развития фудшеринга как такового?
Вы знаете, изменения налоговые, это уже будет такой один из самых значимых изменений со стороны государства. Но помимо этого мы также обсуждаем вопрос по Меркурию. Это та система, в которой также некоммерческие организации, банки еды, банки еды Русь тоже в ней работает. Там учитывается ветсертифицированная продукция. Так вот, если будут также какие-то принятые изменения и такие лояльные решения приняты именно в этой части, в работе именно с этой программой, тоже это, конечно, упростит нашу работу и позволит в том числе включить и ветсертифицированную продукцию. Потому что для сетей это тоже такая одна из самых значимых проблем по фудшерингу.
Ну что ж, будем надеяться, что действительно этот закон будет принят уже в самое ближайшее время, и все вдохнут свободнее, вернее, скажем так, если можно, конечно, об этом.
Но малоимущие смогут получить продукты,
да,
бесплатно.
Конечно, собственно говоря, то, ради чего все это и делается. Да. Спасибо вам огромное,
да,
удачи вам.
Помощь абсолютному большинству нуждающихся. Спасибо.
Спасибо. Удачи вам. До президент свидания. Банка еды «Русь» Юлия Назарова была у нас на связи. Всего доброго.
Вечернее шоу. Мурзилки.